Открытая трибуна.
Программа «Открытая трибуна» на 98.3 FM, радиостанция «Комсомольская правда», наш WhatsApp, в наш прямой эфир. Вы можете отправить сообщение с вопросом, но WhatsApp, прежде всего, напомню, номер 923-145-1102, 923-145-1102, телефон прямого эфира 289-99-33, 289-99-33. Сегодня тема эфира на ближайший час – это развитие новых микрорайонов Новосибирска. А в нашей студии заместитель председателя комиссии по наказам избирателей и член комиссии по градостроительству Кирилл Евгеньевич Покровский. Здравствуйте, доброе утро, мы рады вас приветствовать.
Доброе утро.
Ну и нельзя не уйти от темы, которая сегодня обсуждается буквально каждым, это выборы. Выборы состоялись, уже известно, что Анатолий Локоть на ближайшие 5 лет остается в кресле градоначальника. А как вы можете прокомментировать, может быть, итоги выборов, а может быть, невысокую явку избирателей?
Ну, лично для меня исход выборов абсолютно очевиден и абсолютно предсказуем. Причин на самом деле достаточно много. Прежде всего, это так называемый пакт о ненападении и согласованная позиция региональных властей в лице губернатора и мэра Локтя. Поэтому, конечно же, чувствовалась поддержка и партии власти, это с одной стороны. С другой стороны, конечно, ну, я бы так сказал, несколько сумбурная, хаотичная позиция так называемой оппозиции, поскольку не было, ну, какого-то повторения сценария 2014 года, когда оппозиционные силы объединились в единый кулак и на тот момент делегировали тогда кандидата Анатолия Локтя. Сейчас этого не произошло, что называется, лебедь, рак и щука, поэтому здесь все вполне предсказуемо. Ну, то, что касается явки, здесь тоже ситуация банальна, понятна, и аргументов здесь тоже очень много. Ну, во-первых, действительно, как бы это ни звучало, сезонный фактор, он есть. Это дачи, это огороды, а, как правило, у нас самая голосующая категория граждан – это пожилое поколение. Они были все задействованы в своих собственных делах. Во-вторых, ну, вот я как-то буквально вчера прочитал тезисы высказываний одного из кандидатов, господина Лебедева, и он сказал, ну, в принципе, достаточно, наверное, понятные вещи, и я, наверное, где-то с ним соглашусь, что люди во многом были, наверное, разочарованы, и, знаете, отсутствовал какой-то огонек, блеск и инициатива, потому что решение как бы принято было де-факто. Вот. И разговаривая со многими, многие говорили, что ну, а что ходить-то, и так все понятно. Поэтому это тоже один из факторов. Если бы была интрига, поверьте мне, явка была бы гораздо выше. Ну, я думаю, процентов на 10 – это минимум. Поэтому будем ждать выборов в парламенты, там посмотрим.
Ну да, впереди у нас выборы в следующем году, да, в 2020-м, там в горсовет будут выборы.
И в Заксобрание.
И в Заксобрание. Будем наблюдать, будем смотреть. Но сегодня мы с Кириллом Евгеньевичем Покровским, напомню еще раз, заместитель председателя комиссии по наказам избирателей и член комиссии по градостроительству, в большей степени планировали поговорить не об итогах выборов, а мы хотели поговорить сегодня о развитии новых микрорайонов. Я знаю, что на вашем участке, участке Чистая Слобода, там школа появляется или появилась уже. А вы могли бы рассказать вообще, за чей счет было, то есть кто платил, федеральный это проект или нет, городские власти, как велось строительство школы и что теперь школа дает району?
Да, это, знаете, очень приятная для меня тема обсуждения, и это процесс, который был сложным, интересным, поучительным. Ну, началось все, если так немножко хронологию событий рассмотреть, началось все в уже далеком 2015 году на одной, тогда еще являясь кандидатом в депутаты, на одной из вечерних встреч с жителями микрорайона «Чистая Слобода», мы выбрали такую интересную локацию на улице Титова возле огромного котлована. Это то место, где предполагалось строительство новой школы. Котлован был практически полностью заполнен водой. Иногда было слышно там кряканье уток, которые уже там обосновались. И, наверное, причем встреча такая была многочисленная, ну, более человек 30-40 вышло. И практически все были молодые мамы с детьми, и просьба, требование, наказ, как угодно хотите, формулируйте, под номером один это было строительство школы. Ну, я тогда настолько проникся и почувствовал остроту этой ситуации, что действительно, если этого не будет в ближайшее время, то наступит, ну, какой-то коллапс. Почему? Потому что в радиусе 500 метров, километра даже, школа 86, школа 191, 48, чуть дальше 90, они все переполнены. Особенно это и 86-я школа, и 191-я. Ну, вот, знаете, тогда уже речь начала идти о трех сменах. Ну, это, конечно, ужасно. Дальше я для себя решил, что неважно, получится у меня стать депутатом, не получится, но эту проблему решать как-то нужно. Во всяком случае, подключить все ресурсы, возможности и так далее. Как раз в то время начала реализовываться федеральная программа по строительству школ. И в этой программе присутствовали определенные жесткие требования, критерии по вхождению потенциальных проектов. И одним из главных факторов было наличие нулевого цикла объекта. То есть школа должна уже была быть, как бы строительство должно быть начато. Поэтому мы с руководством компании КПД «Газстрой» коллегиально приняли решение начать этот процесс, тогда профинансировали нулевой цикл строительства, и у нас уже появился как бы готовый кейс, который можно было реализовывать в рамках федеральной программы. Потом уже подключились все силы, включая депутатов Государственной Думы, естественно, наши региональные органы власти, муниципальные. Нам удалось включить эту школу в федеральную программу, было открыто финансирование, ну и вот, собственно говоря, 1 сентября мы были счастливыми обладателями ключей и разрезания ленточки в, ну, на мой взгляд, роскошной школе. Вот просто роскошной, как визуально, так и по внутреннему содержанию.
Это школа номер 215.
Это школа на 1100 учеников, хотя уже там 1800. Это школа, которая оснащена, ну, по всем стандартам и критериям современных требований.
Я слышал, там какой-то ультрасовременный спортивный зал, даже не один, а
там три спортивных зала, два больших полноценных и один маленький спортивный зал. Там оснащенный актовый зал на 500 мест. Мне кажется, там даже можно постановки Шекспира ставить, потому что все, что требуется, это и освещение, и звуковое сопровождение, и экраны, и, ну, в общем, все требования.
У нас звучало в эфире, что компьютеры там поставили новые для школьников.
Конечно. Ну, вот даже, знаете, при входе в школу, внизу в фойе, любой ученик может подойти к интерактивному экрану и касанием пальца получить важную, нужную для него информацию, расписание, там, не знаю, фамилия преподавателя, и, ну, любую информацию, какие-то новости школы. Это оснащенные кабинеты трудов, да, как у нас раньше это называлось, рукоделие и так далее, станки иностранные, токарные. Ну, то есть, знаете, вот я был приятно удивлен. И главный критерий для меня был, конечно, это удовлетворенность и радостные характеристики, радостные отклики жильцов, потому что 1 сентября, ну, 2, да, поскольку у нас это был понедельник, вот этот нескончаемый поток ручейком первоклашек с разных концов микрорайона, радостные лица родителей, ну, безусловно, это главный критерий оценки, плюс... Конечно же, мы разгрузили соседние школы.
Потому перевелись,
что,
да?
Да, безусловно. Те дети, которые живут на Чистой Слободе, Большинство из них, они перевелись в новую школу. Хотя, когда была линейка первоклашки, и их классные руководители стояли с табличками классов, вот Ж, З, И, К, Л и так далее, то есть 11, по-моему, первых классов. Ну, такого никогда не было. И средняя численность в каждом первом классе, по-моему, 32-35 человек.
Практически максимально.
Да, но вот теперь представьте, если бы эти дети пошли в соседние школы, угу. Что бы было? С учетом уже той статистики, которая там сегодня.
А этой школы достаточно? Вот мы сейчас говорим, что там столько классов. То есть, следовательно, надо где-то еще
одну строить, конечно,
да?
Конечно, вы, да, очень разумный вопрос задали. И не где-то еще, а уже понятно где. Да. Микрорайон растет на сегодняшний день. Там уже более 23 тысяч жителей. Дома продолжают сдаваться. Вторая школа будет... чуть западнее, в районе улицы Титова, тоже ниже туда, по Титова. И уже мы, ну, скажем так, предварительную, подготовительную работу начинаем проводить по, ну, наверное, началу реализации этого проекта. И тем более, говоря о том же микрорайоне «Чистая Слобода», два детских сада было запущено в 2008 году, и еще один детский сад мы открываем в этом году, причем хороший, большой и очень важно, он с ясельным отделением. Сейчас это очень востребуемое направление, потому что много детей, которым требуются места в садиках до 3 лет. И еще один мы запускаем в 2020 году. То есть фактически в микрорайоне будет 4 на сегодняшний день детских сада, одна большая школа, и вот одна, я надеюсь, в ближайшее время будет в процессе строительства.
В перспективе еще одна появится. У нас сейчас короткая реклама, далее вернемся. Оставайтесь вместе с нами.
Открытая трибуна.
Программа «Открытая трибуна» на радиостанции «Комсомольская правда». Сегодня в нашей студии Кирилл Евгеньевич Покровский, заместитель председателя комиссии по наказам избирателей и член комиссии по градостроительству. И мы продолжаем говорить на тему развития новых микрорайонов. Только что рассказали о школе номер 215, которая распахнула буквально свои двери на Чистой Слободе. Да? Кроме этого, мы узнали о том, что этой школы сейчас, конечно же, в ближайшем будущем уже будет недостаточно, районно растет, и поэтому новая школа уже закладывается и в перспективе может здесь появиться. Я думаю, что появится. Сказали вы о том, что детские садики тоже строятся, и сказали о том, что ясли, да, вот появляются. Тем более, что сейчас у нас такой век, и вопросы, которые у нас часто возникали в студии, они были связаны с тем, что у нас правительство платит вот мамам, да, которые сидят с ребенком до 1,5 лет ребенку, а далее не платит. Поэтому в 1,5 года многие уже хотят выйти на работу, чтобы поддерживать финансово, помогать своей семье. Поэтому ясли – это, конечно, дело прекрасное. Я бы к школе еще вернулся. Мы сказали сейчас о том, что если бы школа не была бы построена, вот так порассуждаем, сослагательным, то вполне возможно бы в 3 смены бы где-то в школе какая-то школа бы, да, работала. А я помню, что правительство Российской Федерации поставило задачу на ближайшие, там, я не знаю, сколько лет, но то есть такую перспективу, перейти вообще на обучение на 1 смену. И эта задача действительно стоит. И многие, кто к нам приходил в преддверии нового учебного сезона, говорили о том, что очень хорошо было бы действительно обучать школьников в первую смену. Вот скажите, а сколько тогда школ нужно построить вообще в городе, чтобы перейти вот на эту программу обучения в одну смену? Это же очень проблематично.
Да, действительно, это очень проблематично, но тем не менее задача такая стоит, и задача была поставлена президентом, причем несколько лет уже тому назад, и в принципе мы планомерно движемся в направлении реализации этой задачи. Дело еще в том, что я бы не хотел назвать это проблемой, но это данность, это тенденция, которая есть. Это, конечно, у нас, особенно в Новосибирске, в Новосибирской области, темпы строительства жилья в среднем выше, чем по России. И с точки зрения вообще процессуальности, застройщик строит дома, определенную инфраструктуру, благоустройство этих жилых домов, а все, что касается социальной сферы, это, безусловно, прерогатива государства. Ну, в нашем случае муниципалитета, кроме здравоохранения, поскольку здравоохранение – это прерогатива региональных властей. И, ну, вот если даже такую небольшую экскурсию по городу или большую экскурсию по городу сделать и проехать по микрорайонам, спальным микрорайоном, большим, отдаленным, как угодно, то, ну, мягко говоря, впечатляет количество квартир, количество окон в этих домах, и, соответственно, в голове ты уже считаешь нормативы, а сколько должно быть школ, чтобы обеспечить местами всех детей, которые живут в этих квартирах, ну и детских садиков, да. Поэтому задача стоит архисложная. На сегодняшний день... Опять же, вот я уже говорю постфактум, 1-2 сентября в новые школы, появились новые школы, это 215-я на Слободе, 216-я тоже на 1100 мест на Плющихинском жилмассиве.
Они похожи, да, говорят?
Да, они похожи визуально, ну, проектные решения очень похожи, скажем так. Есть определенные внутренние такие... разные вещи, но, тем не менее, школы по одному проекту созданы. Открыла двери свои, две пристройки в школе на Стрижах, и это тоже, конечно, жителям и Пашина, и вообще в той стороне Мочище очень задачу облегчило. Но на сегодняшний день дефицит школ, ну, на мой взгляд, нужно построить еще минимум 5 школ.
5 школ?
Да, 5 школ, чтобы хоть как-то... почувствовать вот это, вот эту приближенность и вектор развития в плане перехода на одну смену. Потому что, ну, ситуация действительно сложная. И, как ни странно, у нас в Новосибирской области наблюдается статистически даже прирост населения. Ну, естественно, это дети. И обеспечить, конечно, потребность очень сложно.
5 школ по всему городу, да?
Да.
Ну, а в среднем, то есть, получается, порядка там на 5500 мест надо, да?
Да, не меньше.
Не меньше.
Не меньше.
Но мы тогда не перейдем все равно на одну смену, да?
Кто-то уже перейдет.
Есть сейчас школа, где действительно обучают первую смену. Вот недавно у нас говорили мы в студии с директором Горностай.
Да.
Там
действительно... Ирина Германова, моя коллега.
Да. Она была здесь у нас в студии. Мы говорили о том, что и обучение проходит в одну смену, и при этом говорилось о том, что там еще и запомнилось, что там еще и шведский стол применяется, да, для учащихся, и они, безусловно, рады этому. А как решаются у нас в городе вопросы с детскими садами? Здесь дефицит ощущается? Там же тоже есть задача, чтобы все дети до 3 лет
все
пошли...
То же самое, все то же самое, и, конечно, дефицит ощущается, хотя в рамках реализации федеральной программы, которая была как раз в 2012, 13, 14, 15 годах, как раз тогда запустили много детских садиков в городе. И вот говоря о своем избирательном округе, 27-м в Ленинском районе, мы одновременно запустили 4 детских сада на Филатова, на Забалуева. Ну, то есть, в принципе, мы какую-то острую ситуацию на тот момент сняли. И вот сейчас, о чем я ранее вам сказал, будет еще 2 новых детских садика. Один сад на Слободе, другой на Слободе. Один в этом году, другой в следующем. Знаете, мне кажется, это вообще какой-то перманентный процесс, и мест всегда будет недостаточно. И то, о чем я сказал, мне кажется, что нужно в большей степени задуматься о обеспечении местами ясельных отделений, да, потому что это действительно дефицит. Я вот как депутат по своей деятельности могу точно констатировать, что практически больше всего у нас заявок, просьб от жителей обеспечить местами детей до 3 лет. То есть это, ну, действительно дефицит. Поэтому с садиками, наверное, ситуация точно такая же, но... Знаете, уже, наверное, мы абсолютно созрели к механизмам муниципально-частного партнерства, государственно-частного партнерства. И вот как раз говоря о школе, ведь это тоже был некий элемент государственно-частного партнерства, когда застройщик микрорайона поучаствовал в проекте строительства на этапе первоначальном, да, профинансировав первый этап работ. В принципе, я знаю, что подобные были в рамках муниципально-частного партнерства примеры и на 6-м микрорайоне. Энергомонтаж вообще одними из первых, если даже не самые первые, построили школу, а потом передали ее в муниципалитет. К чему я это говорю? Говорю к тому, что бизнес должен так же, наверное, как и власть к бизнесу, идти навстречу друг другу. Если мы говорим о решении каких-то масштабных, взаимовыгодных проектов, то реализовывать их нужно, безусловно, совместно и придумывать разные механизмы. Просто так все повесить на муниципалитет и сказать: «Я построил 10 домов, вы обязаны построить мне школу». Ну, да, наверное, это так, но существуют реалии, и существуют реальные возможности бюджета. Но власти, они видят, когда тот же застройщик территории лояльно и расположен к развитию той введанной ему территории, да, я думаю, что власти тогда более охотно идут на диалог, и реализация этих совместных проектов каким-то образом продвигается. То же самое инфраструктура и дороги, и все можно делать совместно, и нужно делать совместно, коллегиально.
У нас вопрос на WhatsApp. Добрый день, очень ждем школу на Европейском берегу. Там, да, дефицит, там есть такая проблема?
Насколько я знаю, это уже вышло из рамок какого-то эфемерного проекта, а проект на стадии реализации. И я не так давно, тоже мой коллега по депутатскому корпусу Михаил Ансимов, который является застройщиком, я слышал, что там проект уже в стадии реализации. Поэтому я думаю, что здесь жителям можно... Ну и тем более, знаете, даже проезжая мимо Европейского берега, такое приятное визуальное ощущение, и мне кажется, что по оснащенности они, мягко говоря, заслуживают иметь свою школу, и, ну, я уже не говорю о численности жителей. Причем, насколько я правильно помню, там в пешей доступности проблемы вообще со школами. Поэтому, конечно, там будет школа.
Будет, но нельзя сказать, что она будет в этом году, это понятно.
В этом году нет.
Мы говорим просто сейчас на перспективу, то есть это ближайший год.
Ближайшей перспективе.
Ближайший год, два, возможно, даже три. У нас телефонный звонок. Доброе утро, здравствуйте, прошу, задавайте свой вопрос, мы слушаем вас. Правда, у нас две минуты до новостей.
Да, здравствуйте, меня Алексей зовут.
Здравствуйте, Алексей.
Проживаю на, получается, жилмассив Тулинка называется, ну и Матрешкин двор, соответственно, рядом. Вот у нас вопрос по 217 у меня в школе. То есть, насколько мы по слухам слышали, она вроде как уже вся сдана, но какие-то проблемы с документами, и нам обещали, что мы во второй четверти туда заедем, потому что всех ребятишек раскидали по Затулинке, по другим школам. Вроде сейчас говорят, чуть ли уже не на февраль переносится. А вам что-нибудь известно про это? Ну, и вообще какую-то информацию?
Мне известно лишь то, что там действительно строилась школа, и она построилась. Честно говоря, вы меня приятно удивили, сказав, что во второй четверти она должна была быть уже готова к эксплуатации. Насколько я знаю, там речь шла о второй половине года. Вот, поэтому, вы не переживайте, потому что самое главное, что здание уже есть. Я думаю, что педагогический состав там тоже сформирован. И, вы можете на самом деле обратиться в приемную к своему депутату территориально, да, и они вам все подробно объяснят, да, потому что это не совсем как бы моя территория, но тем не менее я слышал, что действительно школа там должна быть в этом году.
Да.
Вернее, в следующем году.
В следующем году. То есть она сейчас завершается, последний этап строительства, уже внутренний.
В 20-м,
Вот такой ответ мы получаем. Еще раз напомню, мы продолжаем наш прямой эфир. Телефон 289-99-33, телефон радиостанции «Комсомольская правда». Звоните, прямой эфир, задавайте свой вопрос. Ну, а также, если у вас, может быть, нету времени дозвониться, вы можете в WhatsApp, на WhatsApp «Комсомолке» отправить сообщение. Наш номер 923-145-11. 1102, 923-145-1102. В студии Кирилл Евгеньевич Покровский, заместитель председателя комиссии по наказам избирателей и член комиссии по градостроительству. Вернемся через 3 минуты после выпуска новостей и продолжим наш эфир. Так что все самое интересное и ваши вопросы тоже, безусловно, будут у нас впереди.
Открытая трибуна.
Мы продолжаем прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда». Программа под названием «Открытая трибуна». Ну а в нашей студии сегодня Кирилл Евгеньевич Покровский. Еще раз напомню, это заместитель председателя комиссии по наказам избирателей и член комиссии по градостроительству Совета депутатов города Новосибирска. Ваши вопросы принимаем на WhatsApp 923-145-1102, 923-145-1102 и телефон прямого эфира 289-99-33. Наши радиослушатели часто любят сравнивать столицу России с Новосибирском. Говорят о том, что вот, мол, Москва, она строится буквально микрорайонами, там растут новые дома, появляются новые станции метро, школы, детские сады. Новосибирск с этим сравниться не может. То есть у нас самая главная, пожалуй, причина, почему мы не можем равняться на Москву, это нехватка финансовых средств. И при этом поддержка все-таки проявляется со стороны федеральных властей, в частности, по отношению к регионам, к Новосибирску.
Ну, Денис, вы, по-моему, ответили на вопрос. Собственно, ответ был в самом вопросе. Конечно, главный фактор – это, я бы даже так сказал, не нехватка средств, а колоссально, если мы говорим в контексте сравнения с Москвой, у нас просто колоссальная, космическая разница в бюджетах. Ну, так, для примера, бюджет города Новосибирска, ну, в районе там 46 миллиардов на сегодняшний день. Бюджет Москвы приближен к 3 триллионам. Это даже не 10, не 20 и не 30 раз, да? То есть, ну, вот в этом как бы все и понятно. Но, отвечая на вторую часть вашего вопроса по поводу ощущений поддержки со стороны федерального центра, ну, мне кажется, что это вообще главная функция федерального центра, государства, следить за развитием территорий. Следить за развитием регионов. Вот смотрите, мы крупнейшее муниципальное образование в стране. У нас самый большой город в стране, как муниципальное образование. У нас приблизительно уже около 2 миллионов человек. И, безусловно, это очень серьезный, ну, такой политический, экономический центр в стране и географический в том числе, который требует, ну, на мой взгляд, гораздо большего внимания со стороны федеральных властей. Да, в последние там 2-3 года у нас заметны импульсы развития с помощью федерального участия. Ну, это грядущее международное событие, молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Это, ну, наверное, получивший определенную уже популярность и авторитет технопром. Как помните, в свое время у нас был такой модный ивент Интера, ну вот как-то он уже изжил себя. Сейчас мы уже перешли на более такой тематический для нашего региона формат. Это все, что касается науки, техники, это технопром. И привлечение, естественно, разных уважаемых специалистов в качестве спикеров, участников этого мероприятия. Конечно, это важно. И мне кажется, что Новосибирск в полной мере можно использовать как приграничную территорию, как самый крупный приграничный город. Это и, знаете, на пересечении, да, Востока и Запада в рамках взаимоотношений с нашими соседями Китаем. Здесь можно устраивать всевозможные международные форумы как раз с восточной ориентированностью. У нас существует вся необходимая инфраструктура. Ну, так, для любопытной справки, не знаю, все слушатели знают, что у нас, предположим, самый длинный метромост в мире, который входит в Книгу рекордов Гиннесса. Это тоже важно, об этом тоже нужно говорить. Не так часто и не так много мы уделяем внимание с точки зрения... ну, такого тематического позиционирования Академгородку, благо вот в последний год-два, ну и вообще с приходом нового губернатора, мы на федеральном уровне стали говорить о том, что у нас, ну, наверное, научный центр в стране, самый главный научный центр в стране. И поэтому в рамках программы Академгородок 2.0 как раз-таки с участием федерального финансирования будет развиваться вот этот гипермасштабный проект, научный проект, большой проект, ну, конечно, федерального масштаба. Поэтому мы должны развиваться не только вот в рамках своей территории, да, вот, ну, есть город Новосибирск, центр Сибири. Нет, мы должны развиваться как федеральный центр, который имеет федеральное значение для всей страны. Это наука, это здравоохранение, это, в конце концов, образование. Наш НГУ, ну, на протяжении уже долгих лет входит в топ-рейтинг лучших университетов мира. Ну, то есть в 100 или в 200, если мне не изменяет память. Ну, я уже не говорю о России. Безусловно, на этом нужно делать акцент. Поэтому, конечно, нам не хватает метро. Это архиважная проблема. Вот мы с вами сейчас говорили о спальных микрорайонах, отдаленных микрорайонах. Вы представляете, какой бы импульс развития получила территория, если бы там были, как в Москве, да, опять же, сравнивая, если бы там были станции метро, мы бы увеличили активность, деловую активность в десятки раз. Посмотрите, город, он стоит в пробках. Он задыхается в пробках. И как раз-таки это выезд и заезд вот в большие микрорайоны. Потому что не хватает дорог. Если дороги – это тоже капиталоемкий процесс, ну, о метро уж я вообще не говорю. Хотя, опять же, сравнивая с нашей замечательной столицей, там, по-моему, каждый год по несколько станций открывается.
В среднем я смотрел 15-20 станций в год.
Ну, вот я сказал несколько. Тут в несколько раз больше, чем
там
несколько.
Получается, каждый год строят столько, сколько есть уже в Новосибирске. В Новосибирске есть еще одна проблема, о которой говорят многие, это точечная застройка. Удалось ли в последнее время ее победить? То есть все уже, центр закрыт для точечной застройки или где-то еще, ну, строится?
Процентов на 90, наверное, на 80 закрыт, но посмотрите, даже в центральной части города существуют еще такие микромассивы ветхого жилья, даже деревянного, которое требует сноса. Ну вот есть среди вот этих вот шедевров архитектурных есть и памятники, поэтому их трогать нельзя. Но вот как-то у нас застройщики, которые точечной застройкой в центре занимаются, они умудряются втиснуть между вот этими домиками свои многоэтажки с претензией на элитарность. Вот, поэтому, ну, на мой взгляд, если оценивать по школьной шкале, да, состояние дел как раз в разрезе точной застройки центральной части, я бы, знаете, на такую слабенькую тройку бы все это дело оценил, потому что, во-первых, у нас несколько разнообразная архитектура, которая отличается, ну, условно говоря, у нас могут два соседствующих дома от разных застройщиков в центральной части просто кардинально отличаться друг от друга по своей наполненности, концепции, визуализации, архитектуре и так далее. Нам не хватает единого архитектурного стиля, который бы подчеркивал какое-то однообразие, архитектурное однообразие нашего города, какую-то, ну, стилистику. Вот даже если, знаете, смотреть города, которые меньше по размеру и по населению, да даже в Сибирском федеральном округе, которые имеют более глубокую историю, тот же Томск. Если посмотреть на центральную часть, это вот красиво вписавшиеся особняки в архитектурный ансамбль веками, да, и он, в принципе, остается в том же виде, в том же состоянии, а те дома, которые строятся заново, они как бы строятся несколько в отдаленных местах. Поэтому, ну, я бы с большей такой скрупулезностью, с большим профессионализмом предложил бы нашим коллегам, которые занимаются архитектурой и градостроительством, подойти к освоению как раз центральной части города. Но, наверное, как я и сказал, мест уже не так много остается.
Мест не так много, но при этом мы отмечаем, у нас город стоит в пробках, и много говорится о том, что нужно в городе строить платные парковки. А сможет ли программа по строительству платных парковок в центре города без развития транспортной доступности отдаленных районов решить вообще эту проблему?
Решить нет, но каким-то образом придать какой-то новый виток развития, наверное, да. Наверное, где-то, ну, знаете, даже приучить автомобилистов к какому-то порядку, как-то, наверное, вот этот хаотичный процесс, когда у нас иногда по городу, по центру города едешь, и машины стоят и на газонах, и на тротуарах, и во дворах, наверное, вот эту хаотичность это минимизирует. И, конечно, нужно немного начинать приучать автомобилистов вот к такому формату развития и парковочного пространства, и, ну, так живет весь мир. Но вообще, если мы говорим о мире в целом, то, предположим, в крупных европейских городах основное парковочное пространство, которое предполагает размещение автомобилей, посещаемых центр города, расположено под землей. Поэтому, конечно, это очень важно. Мы выигрываем плоскостные пространства наверху, то есть там могут быть те же парки, те же зоны отдыха, ну, все то, что радует жителей. Все-таки парковка плоскостная, она, ну, не совсем радует взор. Поэтому я бы, вот лично моя позиция, это хотя бы начать процесс разработки возможности реализации проектов под землей.
Сейчас короткая реклама, далее вернемся.
Открытая трибуна.
Программа «Открытая трибуна» на радиостанции «Комсомольская правда». Продолжаем мы общение. Кирилл Евгеньевич Покровский в нашей студии, заместитель председателя комиссии по наказам избирателей, член комиссии по градостроительству Совета депутатов города Новосибирска. Вот один из вопросов, который, в принципе, сегодня уже прозвучал из ваших уст, но он был не как вопрос, а то, что у нас действительно строится в городе сейчас ряд спортивных объектов. Мы речь ведем и о ЛДС, который появится к 2022 году, там, в декабре его планируется уже сдать. Кроме этого, есть у нас еще и волейбольный центр, который тоже строится. Таким образом, получается, что наш город вот развивается за счет спортивных объектов и получит развитие в будущем. Ведь вокруг ЛДС уже рядом будет базироваться станция метро, да. А там же ряд развязок будет проходить и так далее.
Наконец-таки мы сдвинулись с мертвой точки. Для меня это особенно важная, больная тема, потому что я с детства спортом увлекаюсь и всегда с болью наблюдал за отсутствием развития этого направления. Вот вы упомянули по поводу, понятно, наш самый знаковый объект – это ЛДС, ледовая арена, это волейбольный центр, в котором, кстати говоря, тоже по всем форматам можно будет проводить большие международные соревнования, включая чемпионат мира и Кубок мира.
Вы говорите про волейбольный центр. Волейбол, я даже интересовался, спрашивал у министра спорта Сергея Ахапова в нашей студии. Говорю, а смотрите, сейчас в спортивном комплексе «Север» волейбол «Локомотив» играет вместе с баскетболистами. Говорю, а баскетболистам в свое время не дали путевку в ВТБ, в лигу, потому что маленький зал. Может быть, сейчас они опять же будут вместе ютиться в этом зале?
Ну,
быть,
да.
Теперь уже не ютиться, а уже хорошо уже себя чувствовать.
Получать удовольствие от любимого занятия.
То есть, возможно,
надеюсь,
мы
что да.
Команду и ВТБ можем увидеть.
Надеюсь, что да. Тем более у нас хорошая история баскетбольная, у нас хорошая баскетбольная школа. Мы еще не упомянули по поводу дворца для спортивной гимнастики Евгения Подгорного.
Который уже открылся, да?
Да, он работает, и он абсолютно современный, оснащенный всем необходимым тоже для проведения больших соревнований. Это, безусловно, и спортивный центр Станислава Позднякова по фехтованию. Ну, наш регион фехтования – это совершенно... близкие друг к другу вещи, да, у нас великие спортсмены, и наш самый великий Станислав Позняков, так, на секундочку, если что, президент Олимпийского комитета России, это тоже очень важно. Сейчас строится небольшой проект стадион для мини-футбола.
Это где строится?
Это в районе... насколько я правильно понял, городского аэропорта, где-то там. Uh-huh. Вот. Поэтому у нас огромная перспектива и очень хорошие, на мой взгляд, будущие результаты. То, что касается нашей основной арены, безусловно, это базовый будет объект, и причем не только в спортивной сфере, а вообще, наверное, в сфере развития города или побережья, это станция метро. И если смотреть примеры российских, крупных российских городов, то, как правило, с появлением крупной базовой арены развивается близлежащая инфраструктура. И тем более в генеральном плане развития у нас, помимо стадиона основного, будет еще ряд объектов сопутствующего характера. Это и школа хоккея, и гостиница, и, ну, понятно, там появится коммерция, мерчендайзинг. То есть это будет территория такого широкого профиля.
Я даже слышал, там уже речь идет о том, чтобы набережную сделать на подобии Михайловской.
Абсолютно. Абсолютно это будет, потому что даже если мы едем по мосту, картинка должна быть смотрибельной, она должна визуализироваться комплексно. Это и набережная, это прогулочная зона, и все инфраструктурные объекты, ну и, как следствие, большие спортивные успехи. Еще мне кажется, что вот мы говорим о недостатке финансирования, да, вот даже про стадион, ну, это капиталоемкий проект, да, вот в Омске подобный сейчас начали строить, у них бюджет уже, по-моему, 11 миллиардов, у нас там плюс-минус, но приближено к этой цифре. Ну, для нас, понятно, даже для региона эта цифра непомерная, она очень сложная, неподъемная. Поэтому здесь, мне кажется, нужно работать и со спонсорами. Вот многие спрашивают, а каким образом здесь можно работать со спонсорами? Ну, во всем мире существует такая практика, как титульные спонсоры, например. То есть Альянс-Арена в Мюнхене, uh-huh. или там Samsung, или вот наши арабские друзья, да, любят тоже называть в честь своих компаний какие-то крупные спортивные объекты, в том числе и в США. У нас есть, это вот первое, знаете, что приходит в голову, у нас есть, предмет гордости в бизнесе, это, предположим, S7, да, авиакомпания «Сибирь», сейчас S7, но почему бы не переговорить с руководством этой компании и не назвать их титульными партнерами, не назвать, предположим, S7-арена, покрасив ее там в тематические цвета этой авиакомпании. Это будет стоить очень приличных денег, и я думаю, что это будет хорошим стимулом для, ну, точнее, подспорьем, да, для этого
проекта.
В России
сейчас это проект проходит, тот же стадион ЦСКА носит на совсем другое банковское есть название.
Да, мы не будем сейчас заниматься рекламой многих коммерческих структур, да, поэтому я считаю, что в этом плане нужно работать, в этом плане нужно развиваться и не стесняться брать пример либо с соседей, либо даже с крупных европейских и мировых городов. Поэтому с точки зрения развития спорта Новосибирск, дай бог, сейчас вышел на рельсы, такие скоростные уже, и я думаю, что в перспективе 2-3 лет мы уже сможем принимать большие международные соревнования. Ну и не стоит забывать о нашем всеми любимом, дорогом, стареньком ЛДС «Сибирь» с деревянными полами. Вот приезжают коллеги КХЛ, другие команды, и говорят: «О, у вас, пожалуй, последний стадион, последний из «Магикан», стадион с деревянными полами». Но для 2-миллионного города, по меньшей мере, это стыдно. Поэтому здесь тоже, я надеюсь, он в следующем году претерпит глобальную реконструкцию, но сносить его ни в коем случае нельзя, отдавать под застройку жилья, это будет просто преступление, это символ нашего города.
Про деревянные полы, кстати, заговорили, у нас есть еще один стадион в центре города под названием «Спартак», там тоже деревянные настилы, и да. Эта трибуна сейчас восточная закрыта, и люди приходят поболеть за команду «Новосибирск», вчера она, кстати, играла с барнаульским 1-1. «Динамо», сыграла в ничью 1-1. «Спартак» современным требованиям не отвечает, большая часть трибун закрыта. Вот логично было бы вообще построить новый стадион рядом с ЛДС тогда. Этот вопрос не прорабатывался нигде на высшем уровне?
Нет, та локация не прорабатывалась по поводу... Я имею в виду в комплексе, да. Вообще были дискуссии по поводу строительства стадиона, причем футбольного стадиона, причем как на одной стороне, так и на другой стороне, то есть в районе городского пляжа где-то там, то есть через мост. Я имею в виду через мост по вертикали, да. Поэтому... Ну, наверное, на мой взгляд, разумнее было бы все-таки снести существующий стадион и построить на этом месте, уже на привычном месте, большой, современный, хороший
стадион.
Но
это же частный объект, да?
Да, это частный объект, и более того, продолжая тему по расположению, по месту расположения этого объекта, рассматривались еще ряд локаций. Это Изольцовский район, это район улицы Каланды, это район городского аэропорта, но, коль это частный стадион, ну, знаете, ни одни частные инвестиции не будут в качестве жеста альтруизма направлены на строительство объектов спортивной инфраструктуры. Безусловно, инвестору нужно будет что-то предоставить взамен. Что это может быть? Ну, конечно, земля. Земля, которая расположена в непосредственной близости этого объекта, поэтому здесь рассматривается вопрос, который был бы взаимоинтересным, взаимовыгодным как для застройщика, инвестора и хозяина сегодняшнего стадиона компании «Ратм», и, соответственно, для властей с точки зрения развития инфраструктуры, земли и всего прочего. Это сложный вопрос, сложный, причем и по техническим характеристикам. Это и технические условия, это оснащенность инфраструктурой, дороги, подъезды, прочее, прочее. Поэтому дискуссия ведется. Я думаю, что ну, все равно у нас появится стадион. Жалко, что мы не попали в программу
вот
чемпионата мира.
Я сейчас об
конечно,
этом думаю.
Жалко.
Почему мы не попали, я не могу понять.
Только один фактор – география.
Ну, смотрите, вот все говорят, один фактор – география. Я специально измерил, вот буквально по линейке. Чемпионат мира, помните, был в США, 94-й год.
Да.
Расстояние от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса больше, нежели от Новосибирска до Калининграда.
Да.
Чем мы хуже Америки?
Я в силу определенных обстоятельств сейчас не могу давать оценки развитию и состоянию экономик и инфраструктур этих двух великих стран, в том числе и нашей. Поэтому постараюсь ответить, точнее, извините, но отвечу ваш вопрос без ответа, оставлю ваш вопрос без ответа, потому что ну, мы разные. Мы разные, потому что они несколько опережают нас, и в том числе в плане транспортной доступности и от восточного до западного побережья, несмотря на расстояние колоссальное в Америке, да, у них частота рейсов и альтернатива добраться с одной точки до другой, ну, в разы выше, чем у нас, и более того, ну, все-таки... Лос-Анджелес является очень развитым, серьезным центром вообще в мировой экономике.
Я почему про футбол сейчас заговорил, просто накануне был на матче на стадионе «Спартак», и вот многие говорят о том, что, да, ничья 1-1, но задача у команды стоит, и перед Игорем Чугайновым поставили задачу выйти в ФНЛ, а потом в 10 лет задача вообще стоит у клуба попасть в российскую премьер-лигу, а глядя на стадион «Спартак», ты понимаешь, а где же мы будем играть тогда? Здесь играть нельзя.
Ну, тем не менее, у нас уже есть опыт, мы играли в премьер-лиге,
играли, да, играли.
На этом стадионе, и мы даже играли в Еврокубках и принимали, да, принимали Эйндховен, да, по-моему,
да,
здесь.
Да, и показали им, что мы можем вас обыграть
1-0. Что мы можем вас обыграть 1-0, да. Ну, конечно, это все звучит несерьезно. И если речь идет о перспективе выхода команды там через 10, может быть, чуть меньше лет, я думаю, за это время как-то параллельно нужно эти процессы развивать и начинать строить футбольную арену и популяризировать этот вид спорта. Поверьте мне, он очень популярный. Я знаю об этом не понаслышке, потому что на моем 27-м избирательном округе находится наш знаменитый спортивный центр «Заря». И в свое время при поддержке тогда еще господина Абрамовича, вот его фонд развития футбола, были построены вот это вот безмерное количество футбольных полей по стране. И когда подъезжаешь на западный жилмассив, их видно вот эту, особенно вечером, подсветку, такое впечатление, что ты, я не знаю, где-то в районе Барселоны, где у них тренировочные базы футбольные. Это действительно масштабно, хорошо, и у нас этот спорт очень любят. Несмотря на нашу геолокацию, Новосибирск и футбол – это вещи неразлучные.
Так что не надо нам говорить, что за Уралом футбола нет.
Неправда, да. У нас есть футбол, и очень хороший.
Еще раз напомню, сегодня в нашей студии мы пообщались с заместителем председателя комиссии по наказам избирателей, член комиссии по градостроительству, еще раз, совета депутатов города Новосибирска. Подчеркну. Итак, на этом мы завершаем эфир. Кирилл Евгеньевич Покровский был в студии. Кирилл Евгеньевич, спасибо за эфир.
Спасибо большое. Всего вам доброго.
Да, на этом мы завершаем нашу часть новосибирскую. В дальнейшем уже московские коллеги у нас будут в эфире звучать. Но я напомню, каждое буднее утро с 7 утра и до 11 часов дня мы вместе в одной компании. В студии был Денис Табаков. И едем далее. Едем, то есть делаем шаг в час следующий. Оставайтесь вместе с нами. Повтор, кстати, этой программы вы найдете на наших социальных страничках. Это группа «Радио Комсомольская правда Новосибирск», группы во ВКонтакте, в Фейсбуке, Одноклассники. Заходите, смотрите. Ну и на сайте kp.ru.
Открытая трибуна.